Глава 16. Прогулка по подводной равнине. Камера служила одновременно и арсеналом, и гардеробной Наутилуса. На стенах, в ожидании любителей прогулок, висело около дюжины скафандров. При виде скафандров Нед Ленд выразил явное нежелание в них облачиться. «Послушай, Нед, — сказал я, — ведь леса на острове Креспо — подводные леса».
«Пусть так», — отвечал обманутый в своих ожиданиях гарпунер, поняв, что его мечты о свежей говядине рассыпаются в прах. «А вы, господин Аронакс, неужто вы эту штуку нацепите на себя? Придется, Нед?» «Как вам угодно», — сказал гарпунер, пожимая плечами. «Что касается меня, по своей воле я в нее не влезу. Разве что по неволе придется».
«Вас никто не неволит, господин Нед», — заметил капитан Немо.
«А Консель рискнет прогуляться?» — спросил Нед.
«Куда, господин профессор, туда и я», — отвечал Консель. На зов капитана пришли два матроса и помогли нам одеться в тяжелые непромокаемые скафандры, скроенные из цельных кусков резины. Водолазная аппаратура, рассчитанная на высокое давление, напоминала броню средневекового рыцаря, но отличалась от нее своей эластичностью. Скафандр состоял из шлема, куртки, штанов и сапог на толстой свинцовой подошве. Ткань куртки поддерживалась изнутри подобием кирасы из медных пластинок, которая защищала грудь от давления воды и позволяла свободно дышать. Рукава куртки оканчивались мягкими перчатками, не стеснявшими движений пальцев. Эти усовершенствованные скафандры были гораздо лучше изобретенных в XVIII веке лат из пробкового дерева, камзолов без рукавов, разных морских подводных одеяний, сундуков и прочее, столь высоко в свое время превознесенных. Капитан Немо, богатырского сложения матрос из команды Наутилуса, Консель и я быстро облеклись в скафандры. Оставалось только надеть на голову металлический шлем. Но прежде чем совершить эту операцию, я попросил у капитана разрешения осмотреть наше ружье. Мне подали обыкновенное ружье, стальной приклад которого полный внутри был несколько больше, чем у огнестрельного оружия. Приклад служил резервуаром для сжатого воздуха, врывавшегося в дуло, как только спущенный курок открывал клапан резервуара. В обойме помещалось штук 20 электрических пуль, которые особой пружиной механически вставлялись в дуло. После каждого выстрела ружье автоматически заряжалось. «Капитан Немо, — сказал я, — ружье ваше замечательное, притом чрезвычайно простой конструкции. Мне не терпится испробовать его на деле. Но каким способом мы опустимся на дно?»
«В данную минуту, господин профессор, Наутилус стоит на мели, на глубине 10 метров, и мы можем выйти наружу».
«Но как же мы выйдем?»
«Вот увидите».
И капитан Немо надел на голову шлем. Консель и я последовали его примеру. Причем канадец иронически пожелал нам удачной охоты. Ворот куртки был снабжен медным кольцом с винтовой нарезкой, на которую навинчивался шарообразный металлический шлем. Сквозь три толстых смотровых стекла в шлеме можно было, поворачивая голову, смотреть во все стороны. Открыв кран аппарата руки Роля, висевшего на спине, я прицепил к поясу лампу Румкорфа и взял в руки ружье. Тяжелый скафандр и особенно подбитые свинцом сапоги буквально пригвождали меня к полу. Казалось, я не смогу сделать ни шагу. Однако все было предусмотрено. Меня втолкнули в маленькую кабинку, смежную с гардеробной. Мои спутники последовали за мной таким же способом. Я слышал, как за нами захлопнулась дверь,
и нас объяла глубокая тьма.